Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 3 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Как вы там вообще в целом? Поживайте. Так, пишется 2GIS. Я сейчас заведу голосование, только вы, пожалуйста, там не сильно скандальте, ладно? Потому что я вижу первый комментарий. А что, если я пользуюсь несколькими? Читайте внимательно условия голосования, ладно? Если вы пользуетесь несколькими, внимательно читайте условия голосования. Если вы пользуетесь тремя, внимательно читайте условия голосования. Если у вас 6 основных навигаторов, внимательно читайте условия голосования. В основном ключевое слово. Окей, я завожу голосование. Все, и уже и проголосовал сразу. Джикс, ну потому что у меня в основном я одним вообще использую. Один. На картинке, которая иллюстрирует это голосование, изображены, кстати, все три основных: Яндекс, 2GIS и Google. Google. Кто-то Гуглом еще пользуется, может быть. Даже кто? А мы и не запрещаем. А почему нет? Ну почему нет? Ну если хочется человеку. Ну хочется. С утреца, к примеру, иногда хочется человеку выкурить сигарету сразу. Ну, такой проснулся и... Ой, я сейчас говорю прям плохо. И на голодный желудочек, даже еще до того, как водички выпил теплой с лимонным соком, даже до этого еще момента, уже сигаретку ставит. Ну, хочется человеку, если... Ну, что вы? Как говорил классик. Чтобы вы ни делали, человек упорно ползет на кладбище. Что бы вы ни делали с ним? Ну, хочется Гуглом пользоваться. Ну, пользуется, к примеру, вот. Так что проголосуйте. Это же вот началось, между прочим, с, опять же, с подачи того самого 1-2% уличителей. С подачи. Вот тот самый, помните, 1-2%? Спокойно. Не волнуйтесь, я вас не трогаю. Вы хорошие. Спокойно! Я говорю, хороший. Все, хвалю наоборот. Вот, потому что на днях вышла новость о Яндексе, который запустил отсчет времени на светофорах. Умные светофоры в Москве. И на некоторых светофорах Яндекс ведет отсчет времени. И это такая просто новость. Это просто такая новость. И среди прочих комментариев кто-то с этим согласен, кто-то с этим не согласен, считая, что это, наоборот, будет отвлекать водителей от движения. Мне кажется, что это заблуждение, что это будет отвлекать водителей от движения, потому что, ну, тогда сама навигация отвлекает от движения. Ну, потому что если значок ДТП не отвлекает от движения, а значок камер не отвлекает от движения, а сам принцип того, что тебе приходится смотреть на карту, не отвлекает от движения? Отвлекает. Поэтому это такой аргумент. Ну, он хотя бы понятен. Но появилось несколько человек, тот самый один золотой процент, лучшие люди планеты, которые стали рассказывать, что... и чё? Я сохраняю сейчас, буквально сохраняю лексику и посыл. И чё? В чём новость-то? Этот 2GIS запустили это сколько-то там месяцев назад. И чё? Вот такая позиция. И я действительно думаю, а действительно тогда в чем новость? Извините. Но потом, подумав еще немного, я вот что придумал. Я, к примеру, про 2GIS не знаю. Не знал, что они запустили. Спросите меня, почему я не знал об этом. Ну, спросите. Нет, вы спросите, и я вам скажу. А я не пользуюсь просто 2GIS. Ну, просто вот не пользуюсь, и все. Я не знаю, можно ли, отображается ли 2GIS в... А почему я... Давайте дальше, глубже нужно. А почему я не пользуюсь 2GIS? Вот я сам себя спрашиваю. Может быть, действительно это потрясающая навигация? Все у них шикарно. И действительно у них все появляется намного раньше, чем у всех. как адаптивный круиз, к примеру, появился впервые на «Мерседесах» еще в начале нулевых, но узнал я о нем от «Вольво». Потому что массовым этот ассистент стал «Вольво», потому что «Вольво» стали использовать его в автомобилях всех классов, во всех своих автомобилях всех классов. А «Мерседес» использовал его только для неба жителей. Он должен был стоять в «Эске», в «С-классе» и в «Майбахе». А остальные рылом не вышли пользоваться такой продвинутой технологией. Вот я и не узнал об адаптивном круизе. В Иркутске у самолета при разгоне... Так, что там у самолета в Иркутске при разгоне? Возникли технические неисправности, сообщили восточным... Воздушное судно следовало в Шереметьево. Однако командиром было принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Борт благополучно осуществил возврат на место стоянки. Пострадавших нет. В данный момент проводится проверка. В 6.10 только что, минуту назад, появилось сообщение. Соответственно, если вы из Иркутска будете встречать, кто-то летит у вас из Иркутска, уточняйте, пожалуйста, в онлайн-табло, когда он там должен был прилететь. Точно, совершенно, время прилета изменится. Так вот, возвращаемся к этому самому. Что, возможно, там все лучше, инструменты лучше в 2GIS, и все действительно прямо раньше появляется. Может, это такой «Мерседес» среди навигации. Может быть. Но как-то... Яндекс, черт его задери, в хорошем смысле слова, пробрался в мою жизнь путем совершенно... Он сделал это как яблочная компания. Ну что, телефоны лучшие, что ли, у Яблока? Ну нет. Ну да, ну по каким-то там... Ну камеры реально прям. Вот камерой я пользуюсь. Только из-за камеры бы надо было бы брать. Вот... А в остальном, ну, наверное, есть лучше, быстрее, расторопнее, объемнее, там еще как-то. Но эти гады создали экосистему, целую экосистему, которая накапливалась в моей жизни и формировалась годами. Экосистема, состоящая из компьютеров, планшетов, часов, Apple TV приставок, аккаунтов в Apple TV, где куплено фильмов на 100 тысяч миллионов, там 300 фильмов у меня куплено и все остальное. И они втянули, только ты подумал, что можешь выбраться, как они втягивают тебя обратно. Они втягивают тебя постоянно. Примерно так сделал Яндекс. Он из простой поисковой машины или из простого навигатора превратился вообще во все. Поехали на каршеринг. Яндекс. У кого-то. Я не пользуюсь Яндекс этим драйвом. Но такси точно Яндекс. Продукты Яндекс. Киношки. Кинопоиск Яндекс. Вообще Яндекс Плюс, да. Телеки дома. Все Яндекс. Колонки еще стоят, станции. Все втянуто. Ну и поэтому, когда пользоваться навигацией... Ну какой пользоваться навигацией? Яндекс. Садишься в машину, CarPlay подключаешь, сразу тебе карты, навигация Яндекс. 2GIS я не видел ни в одном автомобиле. Даже там, где предустановлены сервисы, какие-то уже. К примеру, мультимедийная система Лады. Вот эта, которая продвинутая у Весты. Ну и теперь она там же и у Ауры. Наверное же, она же будет и у Искры тоже. Я Искры еще не просто... Ну, вероятнее всего, в высоких комплектациях она же будет. Там просто мультимедийная система, это Яндекс-станция. Вся мультимедийка, ты не подключаешь телефон, ну, в смысле, ты аккаунт активируешь свой Яндекс+. Но ты это не CarPlay никакой-то, ничего. Это просто станция Яндекс у тебя стоит в качестве мультимедийной системы. И уже в ней ты находишь меню управления функциями автомобиля и всем остальным. Чего-то подобного у этого 2GIS вашего я не видел. Не знаю. Мне кажется, что, ну, это карты, может, они классные, но только Яндекс — это не карты, Яндекс — это экосистема, опять же, это огромная экосистема, вот, поэтому, я не знаю, вы же пользуетесь, поэтому я вас и спрашиваю, вот вы пользуетесь, вы можете через CarPlay запустить 2GIS? В CarPlay там же не все отображаются приложения, там отображаются только какие-то основные, которые заведены в этот протокол. 2GIS заведен, проще говоря, если я сейчас скачаю себе приложение и потом подключу телефон к автомобилю. 2GIS включится у меня через CarPlay на экран моего автомобиля, на мультимедийку, выведется? Потому что Яндекс — да. А 2GIS я не знаю, потому что я не пользуюсь. Вот, поэтому вместо того, чтобы заинтересоваться а сколько же людей пользуются какими навигационными системами, вы, уличители, опять поступили так, как, в общем-то, мы от вас и ждем. Вот как мы и ждем от вас, вы поступили так. Как уличитель, просто обличитель, ну, а на самом деле душнило. А в 2GIS, так и в чем? Главное, мне вот потрясает вот это вот. Так а в чем новость-то? Вот эта позиция. Да новость, вот, собственно, в этом и новость, собственно говоря. Не было этой функции Яндекс.Навигации на Яндекс.Картах. А теперь появилась. Вот в этом новость. Вот и все, в общем-то, тут как бы чего уж тут. Так что это я все к чему предисловие? Это я все к тому, что теперь, помните, тогда же в эфире мы и договорились. Я говорю, ну, мне кажется, что просто у Яндекса больше пользователей. И интеграция наша в него, а его в нашу жизнь, вообще у сервисов Яндекс в целом, и навигатора, и карт в частности, такова, что, в общем-то, все, что с ним происходит, действительно вызывает больше резонанс, в том числе и новостной. Больший. Но на всякий случай, поскольку мы проповедуем научный подход к жизни, я предлагаю научный скрининг такой, или изучение этого вопроса с точки зрения статистики. И прямо сейчас, Щукин, и все, зайдите в телегу. Это хорошая, добрая наша традиция по утрам проводить некие опросы, опять же, социологические. Это исследование, на самом деле. На самом деле, это глубокое социологическое исследование, потому что в нем принимают участие тысячи человек, разных абсолютно. Так что сегодня мы исследуем вопрос, какой навигационной системой вы пользуетесь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Извините,
доброе.
Связь прервалась.
Ладно, ничего, я надеюсь, что вы сможете ее восстановить. Какой навигационной системой? Теперь, когда вы начнете писать комментарии, а если я пользуюсь несколькими... Ладно? Несколькими, если я пользуюсь. Я вас еще раз отправлю к условию голосования. Оно звучит так. В основном вы используете навигационную систему от... И дальше. Яндекс, 2GIS, Google. Наверное, еще какие-то есть, но по степени включенности в нашу жизнь... нашей вовлеченности в эти навигационные системы, они где-то там, ну, где-то там на уровне погрешности, поэтому я их обозначил просто как другие. Вот. Ну, или другую я использую систему. Но основные, вот, Яндекс, 2GIS, Google, другая. Пожалуйста, 156-160 голосов, 97 Яндекс, 2% 2GIS, 0 у Google, ну, оно и понятно. И 1% какую-то другую. Кстати говоря, какие-то другие вы можете писать в комментариях. Какую другую? Возможно, у вас Maps.me, там какие-то есть еще, да, ну, такие вот всякие эти штуки. Что-то такое другое может быть, потому что, возможно, вы живете вообще не здесь. Возможно, вы живете на Марсе, к примеру. И тогда вы пользуетесь что-то от Илона Маска, к примеру. Но, возможно, вы в Европе живете там или еще где-то. В общем... Зайдите, пожалуйста, проголосуйте, ладно? Потому что, как всегда, чем больше участников голосования, тем ближе вот эти статистические выкладки, которые мы видим в голосовании, ближе к общему, реальному положению дел в этом вопросе. На Земле, в нашей обычной повседневной жизни. Поэтому давай, даешь массовость голосования! Пятница сегодня, пятница! Слава богу, пятница, 3 октября, а пятница в моторах звучит сегодня вот так. Давненько не было просто у нас. Так, стопэ, ты чё? А, ну у меня просто этот за... Вот это я обожаю. И самое главное, что реклама непропускаемая. А, непропускаемая, все. Давненько не было у нас армян. Голосисты. Ладно? Давайте, попойте еще немножко. Я однажды куплю диск и их. Их не. И начну крутить с диска, чтобы без рекламы. Так куда его вставлять? Куда его вставлять? Так плохо. Пятница, живеть.
В движении.
Да, в движении. Почему не учитываются интересы тех, кто не пользуется навигацией? Хороший вопрос. Спасибо большое. Я понял, что нужно действовать как нейросети. На всякое замечание, наверное, даже на самое, вот, отвечать нужно. Отличный вопрос. Это очень-очень хороший вопрос. Все дело в том, что мы изучаем пропорциональное соотношение использования навигационных систем. Использование пропорциональное. То есть мы выясняем, среди тех, кто пользуется навигацией, какой именно они пользуются навигацией. Поэтому люди, не пользующиеся навигацией, не входят в целевую аудиторию этого голосования. Все просто, понимаете? Это как если бы, что объяснять, уже вроде все объяснил, окей? То есть мы, это голосование проводится среди тех, кто пользуется навигацией, все. Только те, кто пользуется. Все остальные спокойно продолжайте выпивать. Александр Кьюасар Тарас. Спасибо большое, Александр, что вы зашли. Васька Ролесов, Волт Тайгер. 2GIS, говорит, удобен только для пешеходов. Ну, знаете, Яндекс... Карты именно, не навигация, а карты, тоже очень удобны для пешеходов, потому что ты, когда прокладываешь маршрут, он сразу предлагает тебе этот маршрут в виде маршрута для автомобиля, маршрута для пешей прогулки, маршрута на общественном транспорте. Это я не знаю, есть еще у кого-то в навигации такое, чтобы прокладывался общественный транспорт, гибридный. То есть здесь на автобусе таком-то, сюда, здесь в метро, зайти в вагон такой-то, садишься, второй из хвоста, выходишь, переходишь дальше пешком, чтобы вот такой маршрут. Там на самокате, на велосипеде маршрут прокладывается. Так что и в этом смысле есть что у Яндекса тоже. Так, ну, во-первых, на Южном Урале похолодало, пишет Ресориус. Так. Во-вторых, только Яндекс.Навигатор. Пробовал 2GIS, не зашло. Ну, а в-третьих, как вам во-вторых? А? Примерно так должно это звучать. Ресурс. В общем, не зашло. Пятница, здесь вот Сталиненок, АСК, с нами Денис Леонидович. Доброе утро. Просто Денис, тоже Стас, мистер Евгений, мигрант из Корей Таун. Приветствую в корейском тауне, плюс 20 хороших выходных. Иван тоже мигрант. А вы можете Яндексом пользоваться в Штатах, кстати, мигрант? У вас не заблочен он? Вот если вы, допустим, захотите поставить... Хороший вопрос. Я сейчас попробую построить навигацию, указав свою точку расположения, к примеру, что я в Лос-Анджелесе, к примеру, сказать. Ведь я же могу поставить любую точку, вот мое местоположение. Теперь, откуда? Лос-Анджелес. Во, Лос-Анджелес, аэропорт. И куда? Куда? Беверли-Хиллз, Динер. На улице Сретенко. Нет. Беверли-Хиллз. Округ Лос-Анджелес, штат Калифорния. Вот, к примеру, если я захочу поехать из аэропорта Лос-Анджелеса, поехать в Беверли-Хиллз. Опачки, проложил. 36 минут, 41 минута и 42 минуты. Три альтернативных маршрута. Но я выберу 21, 22 и 19 километров. То, что 19, между прочим, самый длинный. Он самый короткий по расстоянию, но длинный по времени. Я выберу самый оптимальный. 36 минут. Опачки. Ага. Но я все равно в Москве-то нахожусь. Понятно, он же понимает, что я в Москве. Но я посмотрю сейчас, если бы я был в Что такое? Я не поняла. Что такое? Почему не двигается карта? Если бы я был в Штатах, сейчас я дойду до Штатов. Ну, то есть я определился бы геопозиционно в Штатах, то... Господи, невозможно найти Штаты эти ваши! Что такое? Прикиньте, не дает, не долистывает до Штатов. Вот так могу, а так уже не могу. Что? На это... У Яндекса нет штатов на карте. Прикиньте. А, нет, есть, все нашел. Вот, думаю, господи, что? Вместо Соединенных Штатов пролив имени Курчатова. Вот, есть навигация, есть поэтому, родимая, есть она. Вот, смотрите, видите, навигация по Лос-Анджелесу пошла. То есть можно спокойно в Яндексе построить навигацию. Значит, нужно выехать из аэропорта, повернуть на что? На бульвар Саут Супербейда, вот потом какая-то Суп Ильвейда. Потом повернуть нужно на что-то Ховарда чего-то. Потом выехать на Сан-Диего Фривей. И по Сан-Диего Фривей до развязки очередной большой. Потом на национальный бульвар съехать. И потом съехать еще нужно на авеню Оверленд. И по авеню Оверленд на бульвар Санта-Моника. О, на Санта-Монике, на бульваре Санта-Моника. Вот это как раз вроде и это самое. Да. И по бульвару Санта-Моника доехать вот сюда. Он прям в центр привел Беверли-Хиллз. А если потом... Не, я хочу там не направо поворачивать, я хочу налево повернуть, чтобы не на бульвар Санта-Моники, а на пирс Санта-Моника выехать, вот сюда, на океан прям. Все, точно, класс. Спасибо, ностальжи. Можно. Так а вы там чем в корейском тауне вашем пользуетесь? Каким этим навигатором? Яндекс по Российской Федерации, сервер, спутники, поэтому он лучше показывает Россию, дружественные страны, Google недружественный, соответственно, информация в нем актуальна не для РФ. Спасибо большое. Этот принцип уже давно был отработан в зарубежных бесконечных наших поездках, потому что всегда за рубежом, да, действительно, Гуглом пользовались во всех, ну, по умолчанию, во всех автомобилях навигация простраивалась по Гуглу. На последних картах нет Генштаба Америки. Ну, окей, может и нет. Что еще тут? Ее тут не хватает, но он вообще плохо работает. Ну, вы попробуйте, у меня вот, видите, из Москвы я построил маршрут из аэропорта в Беверли-Хиллз прям сразу. Кто-то, сейчас, секундочку, у нас еще Антипаша здесь, Вась Куролесов, Бабтаня, доброе утро, ваш слушатель, наша слушательница Олег Мохов, Екатерина Сурыгина тоже, Андрей Скорпион, и вообще я приветствую всех, кто решился, кто отважился зайти сюда в моторы, да еще и заявить о себе. Так, сегодня щелчок бодается. У нас же рубрика «В движении». Вы слушаете вообще вот это сопровождение музыкальное. Оно как бы настраивает на тревожный лад такой. Как бы все тревожно.
тревожно, тревожно.
Щелчок спорит и побеждает в деле стояния, потому что на Щелковском шоссе, в Восточном, это вот этот поселенец такой, прямо перед Москвой, случилось дорожно-транспортное происшествие, уже прямо перед Москвой, буквально за 500 метров до съезда на МКАД. Какое-то такое происшествие в каком-то таком левом ряду, что сейчас Щелчок стоит весь, через весь Восточный, Акуловский водоканал, до Балашихинского шоссе, потом до Звездной улицы, то, что из Балашихи выходит, потом от Звездной улицы, дальше, 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 и до Медвежьих озер стоит Щелчок. Все из-за ДТП прямо перед Москвой. Если вы там проезжаете, дайте людям как-то знать, участникам ДТП, ну, там, кивком головы, покажите им палец. Большой, я имею в виду. Ну, дескать, что классно, молодцы, класс, класс. Вообще, класс, устроили людям начало пятницы, молодцы. Никак нельзя въехать в Москву, чтобы не удариться, правильно? Никак нельзя. Ну, и, конечно, продолжается... Это дело не быстрое. Мы знаем, что спешка нужна исключительно в ловле блох. А здесь швы. Не блохи, швы, аж целый мост, аж над целой рекой Яуза. Напомните, там в том месте Яуза, она примерно как Енисей, такая раскинулась. И швов там дофигелион. И поэтому швы будут вам делать и делать. И поэтому Ярославка опять черная, стоит в черную такую, в черную пробку. Так, потом еще сейчас, где у нас еще авария? Потом еще на Профсоюзке, где Конькова. И вот здесь, ну, это по направлению в область, ничего страшного. Потом еще третье транспортное кольцо, где Лужники, внешне, съезд в Лужники, прямо вот с внешней, вы Бережковский мост проехали, и вот тут съезд такой есть вниз направо и вниз к Лужникам, к набережной Новодевичьей и Лужницкой. Вот здесь, прямо в этом месте ДТП, правый ряд, как раз на съезде. Человек так и не принял решение, съезжать ему или нет, и, в общем, там случилось. Что еще? Да вот, пожалуй, и все по движению. Кстати, по движению... Ну, ладно, это потом покажу. Потому что у нас тут в Шереметьево, как говорят, таксист начудил. Но я не заметил ни шашечек, ни плафона таксистского на автомобиле. Но все информагентства утверждают, что это таксист. Таксист. Просто хотел сэкономить деньжат по-мелкому, не платить за проезд. А теперь сэкономит по-крупному, потому что на казенных харчах будет сколько-то лет сидеть.
Моторы.
6.36, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас. Неужели вы не чувствуете какой-то приподнятости эмоциональной в связи с тем, что пятничка? Да, потом вспоминаю, что накануне закупился винишком безалкогольным. Вот, ну а сколько уже можно алкогольного, надо безалкогольное. И как-то так краски стали меньше, менее яркими, да, вокруг такие какие-то. Думаешь, ну, пятница, ну и что? Да ладно вам, не грустите. Лучше посмотрите на этого злодея. В общем, вот я видео сейчас вам буду показывать. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это наша трансляция. Значит, человек... Как утверждается, он отказался платить за проезд. Мы видим белый Kia Optima. Вот. Отказался платить за проезд. Мы видим сотрудника. Утверждается, что это Шереметьево. Мы не знаем, у какого терминала. Ну, короче, у какого-то терминала. Это якобы Шереметьево. Здесь шлагбаумы. Причем, как это часто в аэропортах бывает, шлагбаум двойной. То есть он как бы со шлюзами. Ты сначала... подъезжаешь к одному шлагбауму, он поднимается, ты проезжаешь, останавливаешься у второго, первый опускается, второй поднимается перед тобой, и ты проезжаешь. Такой перепускной шлюз. Вот. И к первому из двух шлагбаумов сотрудник парковки подносит ограничительный такой пластиковый, похожий на конус, но большой, ростом с половину человека, такой ограничитель. Ну, знаете, такие ставят еще на заправках, когда автомобиль заправляется, чтобы он не уехал без этого, со шлангом не уехал. Несет такой пластиковый ограничитель, ставит его перед автомобилем, перед этим. В этот момент он поставил ограничитель, в этот момент автомобиль начинает движение, сбивает шлагбаум, потому что он стоял прямо перед шлагбаумом, сбивает этот ограничитель, сбивает человека, человека на капот, но человек вот такой падает в сторону вовремя, сбивает второй шлагбаум, автомобиль, вот этот, и уезжает. Все, он ломает первый шлагбаум, второй шлагбаум. Вот человека посадил на... Ну, он как бы толкнул его фарой на капот, и он так на бок слетел сразу. Здесь вышел, сразу появился сотрудник. Видно, что полиция, потому что какие-то шевроны. Ну, запись так, связь не очень. Сразу за автомобилем интересно, что ломанулся... вот я не обратил на это в первый раз внимания. Форд... А, он по соседнему ряду. Фокус поехал по соседнему. Он такой раз, но остановился. И люди сразу пошли к этому сотруднику. В общем... Вот ситуация. Утверждается, что это таксист-мигрант. Что он отказался платить, когда сотрудник парковки, читай, сотрудник аэропорта, попытался остановить его автомобиль для того, чтобы уже подошли сотрудники другого ведомства разбираться с ним. Он рванул. Вот, и вы видео только что вы увидели. Все, его задержали, естественно, конечно же. Ну, а как ты, куда ты планировал деться? Ну, только аннигилироваться, если, да, или телепортироваться сразу куда-то. А так-то куда ты денешься? Все, уголовная ответственность, ну, и депортация потом. Там, уголовная ответственность же, она же здесь же должна быть. А, вот, поэтому, что я хотел по этому поводу сказать? Я хотел сказать по этому поводу, что... Даже не знаю. Может быть, уже нужно обращаться к диаспорам, чтобы диаспоры работали. Потому что зачастую, глядя на модели поведения людей, я буду мягко говорить, людей, недавно приехавших вот в это место, давайте Москву назовем этим местом, людей, недавно приехавших в это место, где аж целыми государственными, федеральными, то есть, а потом уже и, собственно, московскими институтами, властными, социальными институтами, выстраивается определенная схема коммуникации между людей, людей с людьми, людей с госорганами, госорганов с людьми, госорганов с госорганами и так далее. Целая коммуникация социальных классов разных, она выстраивается в рамках определенных паттернов, в рамках определенных коридоров дозволенности. Ну, к примеру, там, ну, где-то в Лос-Анджелесе, простите, мигрант. Ладно, не Лос-Анджелес, давайте возьмем Сан-Франциско, чтобы это... В Сан-Франциско, ну, норм, чтобы человек странный, без определенного места, спустил штаны и нагадил, как сказал бы кто-нибудь из комиков, нагадил на тротуар прямо. И как бы, ну, это... У них даже карта есть. Говна по городу. Каждое место, где обнаружено, все пронумеровано, все, можете посмотреть карту Сан-Франциско, и там будет карта человеческого помета. Да. У нас так выстраивается все, что это как бы не обществом, не институтами, не правоохранителями, ну, неприемлемо. И как бы вот, это вроде как бы известно. Ну, ты как бы ходишь ты по городу, и как бы видишь ты, что это, ну, это будет... Очень сильно заметно и, ну, в общем, не принято. Я замечаю, что в том, что касается культуры взаимоотношений на дорогах за рулем, очень часто вот такие понятные и выстраиваемые годами здесь, опять же, модели коммуникации, модели поведения, для некоторых участников движения недоступны не потому, что они, может быть, плохие, а потому, что просто они не успели еще с этим познакомиться, а их заранее с этим еще не познакомили. Просто не познакомили. Вот, к примеру, этот чувак может быть где-нибудь в условной Махачкале, я условную говорю, условную, Грозный, Махачкал, что условный город, Дербент, Нальчик, Ставрополь, Пятигорск, условно. Вы не должны сейчас цепляться к этому. Я говорю условно. Может быть, он несколько раз так делал, и обходилось все для него просто штрафом. Он так делал, может быть, просто несколько раз. Вот так уезжал. И потом, но поскольку там дядя в полиции, там, а этот еще где-то, а племянник в прокуратуре, все, ему это штрафом обходилось. И он думает, что так вообще везде это работает. Вообще везде. Ну, просто потому, что другого опыта у него нет. Только такой вот опыт. Вот просто только такой. Поэтому. Но ведь это же в первую очередь для него самая большая беда сейчас. Для него. Шлагбаум починят. Чувак, которого он на капоте прокатил, жив-здоров, видно на видео, все, он прокатил, он встал там как бы, ну, зафиксирует ушибы какие-то, да, ну, там, ну, максимум средний вред будет, максимум, вот. Но в первую очередь для него это будет сейчас беда, потому что, смотря как квалифицируют, а ну, как пришьют попытку наезда, этот, специальные, и попытку убийства, а человек вообще-то при исполнении служебном. И мы знаем, что Дептранс следит очень-очень-очень жестко и очень жестко старается по максимуму наказывать тех, кто пытается физически воздействовать на сотрудников, на контролеров, в трамваях. Вы знаете эти истории? Полез, ударил кондуктор контролера 2 года. Реального заключения 2 года турмы просто. Просто ударил. А здесь на автомобиле наехал. И сломал еще и инфраструктуру. Для него это в первую очередь сейчас проблема. Так может вам включиться? Я сейчас обращаюсь к советам старейшин каких-то, диаспор там. Ну, есть же какие-то уже институты такие горизонтальные, свои собственные, внутри вот этих комьюнити. Но может вам какой-то проводить хотя бы условные тренинги, там, допустим, на человека наезжать нельзя в аэропорту, вот здесь нельзя просто взять и наехать на человека. Ну, во-первых, у тебя не получится никуда скрыться. Это ты там мог у себя где-то, там, может, у тебя 2 камеры на город всего наблюдения, и обе настроены на мэрию. Они показывают, снимают вход в мэрию. Или в Пятерочке где-то. А здесь ты не получится никуда скрыться. Ну, не получится, и все. Все, каждый пук твой отслеживается по камерам. И газоанализатор даже скажет тебе, что ты съел на завтрак. Все. И здесь не будут смотреть на это. Здесь пришьют по максимуму. Тем более, если ты на представителей госорганов. А это, ну, департамент транспорта, вообще-то. Не знаю, как бы, может, проводить. Потому что здесь налицо столкновение культур. Налицо фундаментальное столкновение культур. Одна культура типа такая московская, ну, где, как бы, где можно остановить полуторатонный автомобиль пластиковой фигулинкой. И автомобиль остановится, поставил перед ним пластиковую эту штучку, и думаешь, типа, ну, вот я и исполнил блокировку автомобиля. А чувак за рулем из другого места, где его заблокировать кирпичными стенами не получится. Он будет сносить эти стены автомобилем, где за свадебным кортежем едут Роллс-Ройсами друг друга, бьют. В попытках занять лучшее место в кортеже. Просто Роллс-Ройсы свои бьют. Он приехал из места, где, ну, вот такая. И это просто так. Там это не очень плохо. Там это нормально. Но это там нормально. А здесь нет. Все, а здесь нет. Я не знаю, откуда он, Василий. Я сказал условно. Написано, что мигрант какой-то. Ну, приехавший в Москву, указано. Не указано откуда. Поскольку он в такси работает, значит, он гражданин России, у него как минимум российское водительское удостоверение. Значит, приехал из какого-то региона. Не знаю, может, он из Карелии мигрант. Может быть. Может, из Владивостока мигрант. Но чисто статистически, если в чем-то сомневаешься, смотришь по большим формам. Вот, ну, по аналогии. А глядя по аналогии, ты понимаешь, что, ну, скорее всего, не из Владивостока. Скорее всего, не из Владивостока. Ну, откуда-то вот, ну, как бы, я не знаю. Вот, потому что, видите, перевозчик детали. Рахмонов, Рахманали, Равшанбек, Угли вез меня сегодня. Вот я просто, ну, как бы, просто вот, ты такой захочешь сказать, может, он и наш, сейчас я посмотрю. Вот, ну, по примеру, сегодня я заказывал, я сегодня, вчера сдал тачку в пресс-парк. Тестовую. Спокойно, клавиатура. А сегодня поеду сейчас, после эфира, поеду забирать. другую, и поэтому каршеринга не оказалось рядом со мной. Иван, у Сити Драйва большие, большие пробелы в жилых районах, в спальных. Большущие пробелы. Нет автомобилей. Вот я сегодня поехал бы на каршеринге с удовольствием. Ближайший от меня автомобиль был там бог знает где. И я поэтому вызвал такси. И вот я, если, к примеру, по аналогии, я не знаю, кто был за рулем того автомобиля. Ну, думаю, ну, как бы, ну, а кто там в такси, интересно, может быть? Посмотрю, кто сегодня меня вез. Рахмонов, Рахманали, Равшанбек, Угли. Белый черри, Ариза 8. Мне повысили за красивый голос. Повысили класс автомобиля, я вызвал попроще. Вот. Ни о чем это не говорит, ни о чем. Это просто говорит, что вот случайной выборкой ты берешь случайного человека, а он Рахмонов, Рахманали, Равшанбек, Угли. Вот. Была информация, что из Таджикистана. Очень даже может быть, может быть. Может, таджик, я не знаю. Но это не имеет смысла, потому что налицо просто столкновение культур. Вот я и говорю, что надо как-то, может быть, там, не знаю, условно. Не надо с ножом бросаться на женщину, если она идет с декольте и в короткой юбке. В том смысле, что харам. Что, ну, позорище, как ты могла, позор твоим отцам, отцу, старшим братьям, сейчас я тебя покараю. Не надо этого делать, потому что где-то, может быть, это норм. И даже не может быть, ну, норм, окей, хорошо. И там, конечно, приезжая туда, людям сообщают. Вот там людям сообщают, это я точно знаю. К примеру, едет группа куда-то с тест-драйвом, там говорит, ребят, в шортах здесь не очень любят людей на улице. Ну, в шортах, попробуйте... А девчонки там вот в юбках коротких там вообще. Ну и, к примеру, можете попробовать там, ну, не целоваться на улице. Ну, открыто вот так вот прямо не проявлять. Потому что, ну, другая культура. Это будет воспринято не очень позитивно. Окей? Предупреждают. Скажите, а там предупреждают, когда вылетают в Москву, что, ну, попробуйте не ну, вот, когда ты не хочешь платить или ты думаешь, что ты не знаешь, как вставить карточку, попробуйте не сбивать людей в этот момент. Ну, этого не очень там... Предупреждают или нет? Так, может, стоит? Таксисты в белых шортах и греф в аэропорту. Таксисты в белых шортах и греф в аэропорту. Да. Ну, вот, опять же, столкновение культур. Это когда человек московскую... Московский принцип коммуникации, культуры этого... Повез туда, куда-то. Туда повез. И приехал туда, и очевиднейшим образом попал в среду, которая не поняла его. «Я не поняла», — говорит среда, в виде таксистов в топлес, в шортах. Стоящие, вот. И греф там в этот такси. Ну да, ну да, ну да. Во Франции Яндекс хуже, Андрей Смирнов сообщает, возвращает нас в тему Франции. Во Франции Яндекс хуже, здесь Google, Apple, Maps, Vice какой-то. Яндекс. В Яндексе не нашел очень нужную мне функцию избегать скоростных дорог. Ну, потому, ну, функционал Яндекса, это я очень допускаю, что функционал Яндекса за рубежом сильно урезан, просто потому что функционал Яндекса, как и любой современной системы, высокотехнологичный, завязан на локальных высокотехнологичных каких-то вещах, таких как ретрансляция, специальные блоки в автомобилях, которые показывают, как проезжают автомобили, специальные блоки вдоль дорог. Ну, то есть это инфраструктура целая, то есть, которая собирает общую информацию и передает потом уже в мозг, а мозг уже передает в наши телефоны, и мы это видим. Возможно, что там этого нет. К примеру, вы знали, что Яндекс считает автомобили обезличенным образом. Обезличено. То есть нет на автомобиле коробочки, которая бы считала, но есть технология, позволяющая считать автомобили, и вот этот счетчик времени на светофоре считает автомобили, которые проезжают у каждого светофора. И поэтому, если сигналы из CODD приходят Яндексу, что красный горит на конкретном светофоре, а сам Яндекс считает, что масса автомобилей проезжает в этот момент мимо светофора, то информация из CODD отправляется на перепроверку, потому что, вероятно, какая-то ошибка. То есть они в режиме реального времени имеют возможность считать, сколько автомобилей проехало через конкретный светофор в отдельный момент времени. Вот, а это технологически нужно инфраструктуру иметь на дорогах для того, чтобы так делать. Соответственно, за рубежом, возможно, просто этого нет. Ну и поэтому грубее там данные у Яндекса. Примерно так же, как грубее данные у Гугла у нас сегодня. То, что, конечно же, никто с Гуглом не будет делиться данными о количестве автомобилей там, и прочих более глубоких вещах, чем просто направление дороги. Так, спасибо сотрудникам ЦОДД. Вчера вечером на улице Косыгина прохудился сосок. Ну, вообще бывает, когда так вот идешь, думаешь, о, что-то сосок прохудел. А, колеса, сосок колеса, что это? Так как накачать не было возможности, пришлось менять. Мимо проезжавший экипаж ЦОДД остановился, включил проблесковые маячки, оградил автомобиль конусами. Пока меняли колесо, уточнив, нужна ли мне какая помощь. Огромное им спасибо, пишет Тига. Понятно? Вот. Так что... Но вы-то за сосками следите за своими, а? На всякий случай. Ну, просто, чтобы, если что, вдруг. Ладно? За сосками. Был таджик Александр Сазыкин, мне пишет про этого таксиста. Спасибо, все примерно написали, что был таджик. Был несчастный человек. Несчастный. Искореженный. Деформированный вот этим столкновением культур, заблудившийся и запаниковавший, не понимающий, что делать, нужно вот, и как иногда не хочется технологии привести. Ну, в общем, как иногда какое-то существо, у которого рефлексы в какой-то момент начинают превалировать над сознанием, над мозгом, над стройкой культурной мозга, начинает действовать рефлекторно. Он запаниковал просто. Он просто запаниковал. И в панике вот это исполнил. Но, как бы там ни было, юриспруденция, законодательство, уголовный кодекс не учитывают такие вещи, как эмоциональное состояние, ну, в том смысле, что ты, конечно, можешь быть в состоянии там какого-то аффекта, еще что-то, но если ты вменяемый, отвечать будешь по полной программе. Вот и все. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Рома, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Здравствуйте, Леоня.
Ага.
Ну, вот как раз к этой теме тоже. У меня был как-то, ну, не один, ну, не очень много там, пара случаев неприятных вот.
Угу.
Сначала, ну, ехал за внучкой в садик и вызывает такси, а там дом длинный очень, такой, на Фридриха Энгельса, 43-45. И, ну, я поставил в одном месте. Ну, сейчас же понятно, что ГИО, наше это ГИО, оно работает, ну, так, средне.
Ну, так себе,
да. Да, вот. Ну, и все страдают. И вот я стою, а они же такие классные, эти таксисты. Он приехал, и вот у него там написано, типа, ожидание. А где он? Я вот его не вижу, вот. Ну, я начинаю звонить, вот. Ну, и как бы он с другого конца. Я говорю, ну, вот я здесь стою. Ну, а я, говорит, приехал, куда вы поставили? Ну, как всегда вот это. Куда вы поставили? Вот. В общем, ну, подъехал. Или я к нему подошел. Ну,
давайте чуть покороче. У нас сейчас час закончится, новости начнутся. Вы так простите, что, ну, чем закончилось?
Я сажусь, мы с ним перепираемся. Так он мне говорит... Выходите, я не хочу вас вести. Вот. Я, главное, не могу вызвать вторую такси, нужно закрыть эту поездку. То есть я так как-то сделал.
Да.
Потом мне вчера, ну это было давно уже, год назад, полгода, я там рассверепел, я ему никак не могу ничего понизить. Вот. А вчера ехал, таксист мне говорит, а вам надо было вторую машину вызвать. Ну, если бы я был в спокойном состоянии, я не знал об этом, спокойном состоянии, у меня было много времени, я бы как бы, ну, так вот, Ром, как вы сейчас спокойно сидите там рассуждать, я бы тоже так вот рассуждал. А когда ты опаздываешь, там потом будет, ну, воспитатель...
Ну,
будет,
понятно.
Вы внучку. Ну, как вот это вот? И, конечно, все это вот очень неприятно.
Неприятно. Ну, я же говорю, у меня же эта ситуация была, когда чуть не наехал на ребенка моего таксист. То есть он начал движение, когда сын садился сзади, то есть нас, мы втроем едем, я вперед сажусь, жена с одной стороны, с водительской назад садится, а сын с пассажирской на задней садится. Дверь открыта задняя, он ногу заносит туда садится, и в этот момент таксист начинает движение, едет. Он подумал, что после того, как я сел, на это все закончилось. Я типа вперед к нему просто так сел. Жена просто так села одна сзади. Вот дверь открыта. И он начинает движение. И сотрудник там выхватывает ребенка, просто хватает так, чтобы он колесом ногу не переехал. Хорошо он выхватил его, успел. Вот. Не, ну ребенок не маленький, 14 лет. Ну, тогда 13 было. То есть, но тем не менее, все равно. И он тоже сказал, когда я ему сказал, что ты делаешь? Ты нормальный, ты трезвый? Спрашиваю я его. На что он говорит, вы меня обидели, я оскорблен, эмоционально не готов продолжать движение, выходите. Он обиделся. Он обиделся. На крик жены от испуга, крик такой. И мое этот, обращение его внимания, ну, там, не матов, ничего, ну, как бы я... Ну, понимаете, да, то есть, когда человек начинает движение автомобилем и чуть не переезжает твоего ребенка, то ты будешь говорить как бы на таких вот, как бы ты будешь говорить ему, алло, вот, он обиделся. Он обиделся настолько, что потом он поехал выполнять наш заказ. Я сказал, мы сами никуда не поедем с тобой, товарищ. Вот, но прежде он попросил покинуть автомобиль, потому что его обидели. Он не чувствует больше желания ехать. Пропало желание. Мы вышли, а он поехал выполнять наш заказ. Он его не остановил, не отменил, все. Машина поехала по маршруту. И он доехал до точки, куда мы в ресторан ехали. Он доехал до той точки. Он выполнил весь маршрут, проехав туда до ресторана. Думая, что таким образом все и решится. И все, типа, ну и норм. Там у меня с карты спишут деньги, и все. И на этом все закончится. Вот еще один пример человека, который знаком с тем, как работают современные коммуникации, как работают приложения, там, службы поддержки, все остальное. Ну, естественно, что он прекратил работать в такси. Деньги, конечно, вернулись, были потом извинения, все. Но это еще раз показывает на то, как порой просто устроен мир в головах у людей, которые не готовы к тому месту, где они работают, где они живут. Просто не готовы еще. Вот, так что, да, да, бывает и такое.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 3 октября на календаре. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа. Это само по себе уже дает какие-то основания для уверенности. Все надежно. У нас программа. Да. Я перекинул это видео с таксистом. 18.30 это вчера случилось, судя по времени. Вот инцидент Шереметьево, где он запаниковал, занервничал. Потом он будет говорить, что машин сам дернулся. Я перепутал педали, газ с тормозом. Вот, и перепутал настолько, что потом еще 20 километров ехал, не мог остановиться. Вот, по дворам скрывался. Все, в общем, его задержали. А, если коротко, он... По утверждениям сотрудников, отказался сначала платить и хотел просто проехать как-то хотел проехать, шлагбаумы закрыты. Сотрудник парковки ставит ограничитель, перед ним пластиковый. Он в этот момент едет, ломает шлагбаум, сбивает конус, сбивает человека, сбивает второй шлагбаум и уезжает. Все. Ну, естественным образом он, конечно, задержан. Тут вообще. Вот. И теперь, ну, вот так бывает, понимаете, вот, когда у людей... есть возможность там, здесь была возможность заплатить. Надо было просто заплатить, пойти, и все. Просто заплатить за проезд. Ну, сколько там, ну заплану тысячу, две, ну, сколько, 10 тысяч, 20, 100. Сколько заплатить надо было тысяч? Вот, и все там. А в других ситуациях такие же специалисты там, проехав сплошную где-то или проехав на красный сигнал светофора, вот, или еще что-то. Ну, то есть, просто административка обычная. Начинают, пытаются решить вопрос на месте с сотрудниками. Те их предупреждают. Вы же видели это видео, когда он говорит, ну, вы понимаете, что это ответственность? Да, понимаю, конечно. Ну, вот, 5 тысяч возьми. Ну, окей. Вот, и уже попадают дачи взятки, все, и уже настоящая уголовка с реальным сроком, там, конечно, она будет. Поэтому, как бы, вот видите, к чему паника приводит. Я хочу напомнить, что у нас с вами идет большое социологическое исследование вопроса навигационных систем. Вот, кто чем пользуется? Мое предположение, что все началось с того, что некоторым не понравилась шумиха вокруг новой функции в Яндексе «Отсчет времени на светофоре». Красном ли, зеленом ли. Ты едешь по маршруту, и Яндекс показывает тебе, какой светофор перед тобой, какой там сигнал, и сколько этот сигнал еще будет таким. Сколько до конца красного сигнала, сколько до конца зеленого сигнала, до окончания. Вот, и... Кто-то начал рассказывать, что не понимает шумихи, и в чем новость. К примеру, 2GIS это давно сделали. И мне стало любопытно, действительно, а почему мы не шумели, хотя мы и сейчас не шумим. Это просто информация. Просто у меня это был вообще один пост. Просто один пост в телеге, и все. Но, тем не менее, кому-то это показалось шумихой. И... Я предположил, что все связано с тем, что просто Яндекс... очень распространен и интегрирован в нашу жизнь разными сервисами, в том числе и навигацией. А 2GIS в меньшей степени. На что мне, опять же, из уличителей там, какой-то... Ну, в смысле, как, я просто пишу, я примерно так пишу, что просто Яндексом пользуются практически все, а 2GIS 2,5 человека, написал я. 2,5 человека. Это, конечно, не могло не задеть гражданина, на что он мне начал присылать статистику посещений сайта 2GIS, что там 60 миллионов. Я не знаю, там, как коррелируется статистика посещения сайта со статистикой использования навигационного приложения. Это, ну, немножко не одно и то же. Как бы сайт — это сайт. Я не знаю людей, кто на сайте пользуется навигацией. Как вы будете ей пользоваться на сайте? Вы качаете приложение себе в телефоне, вы же должны в движении находиться, когда вы... Он мне говорит, ну вот в компьютере я открываю сайт. Окей, а навигация-то здесь при чем? Ну, неважно, это уже мелочь. Мелочи даже то, что у Яндекса больше 120 миллионов посещений. Там, это отдельное. Нам нужна приземленная статистика. То есть статистика просто по земле. И сейчас как раз мы и занимаемся нарабатыванием этой статистики. Голосование. Там же, где обычно наше голосование, социологические опросы и проходят. В Телеграме. Щукин и все. Канал пишется так же, ну, вот просто кириллическое. Щукин и все, заходите. Таксист вот этот, зараза, сбивший сотрудника парковки в Шереметьево, стал теперь самой актуальной информацией в телеге. Но вы вверх лесните, вот предыдущий пост перед таксистом. Это как раз идет голосование. Голосование вот какое. Еще раз. По-любому из этих 64 комментариев что-то кто-то напишет, что я пользуюсь несколькими. Но это такое дело. Идет голосование. В смысле, сейчас кто-то там что-то. Сейчас, подождите секундочку, посмотрю. Какая-то глупость. Что-то Романа зацепило с этим Яндексом. Какой-то Денис пишет. В смысле, ну, в смысле, зацепило, я, ой, господи, можно я все, простите, можно я не буду больше обращать внимание на это? Это, кстати говоря, вот это один из тех душнил, который писал, в чем новость-то про Яндекс, 2GIS уже давно это сделали. Да, я узнал по аватарке этого душнилу. Все, спасибо, Денис, большое, я уже забыл, кто это писал, теперь я вспомнил. Причем здесь зацепило? Я еще раз говорю, мне самому интересно, почему так произошло с Яндексом и 2GIS. Почему все о Яндексе говорили, а про этот 2GIS никто не говорил. Я даже не знаю, что это за 2GIS такой. Поэтому идет сейчас голосование, в котором результат может быть каким угодно. 100% могут сказать, я пользуюсь 2GIS, Яндекс я вообще в глаза не вижу. Голосование вот какое. В основном вы пользуетесь... Я вот в трансляции сейчас вам показываю прям окно голосования. В основном вы... используете навигационную систему от... Ой, и пользуете. Господи, у меня здесь буква «С» пропустилась. В основном вы используете навигационную систему от... И дальше голосование. Яндекс, 2GIS, Google, другую. Потому что, вероятнее всего, есть еще другие системы навигационные. Я просто не знаю о них. Я кроме МАП-СМИ, больше не знаю, ну, никаких. Ну, просто, а чего знать, если это же не вещь, которую надо просто знать. Это вещь, которой надо пользоваться. И ты либо пользуешься, либо нет. Если я чем-то не пользуюсь, так я и не знаю. И вот статистика. Это просто статистика. 720 голосов сейчас в голосовании. Пошли на 800 голосов. 95% Яндекс. 3% 2 ГИС. По 1% у Гугла и другого варианта. При этом душнину продолжают душнить. Вообще. Это просто статистическое исследование. Окей? Просто статистическое исследование. Значит, пользуюсь пиратской картой. А, это понятно, окей. Зачем троллить людей? Каждое мнение имеет... Господи, вот еще один появился. То есть вас два, это как раз вот эти два человека. Еще раз, это статистическое исследование, просто голосование. Если голосование вас троллит, тогда, пожалуйста, бегите. Бегите, вырывайте себе землянку и живите в Пензе. Пензенским пещерцем. Это просто исследование такого, этого вопроса голосования. Вот вчера было исследование на предмет... Какой бы автомобиль вы приобрели? Шкода Кодиак параллельный или ГАК GS4? Это каким-то образом троллило вас, скажите, товарищ? Вот это голосование задело ваши нежные душевные струны? Ну, простите, если да, серьезно, я искренне, если это вас задело, простите. Я просто, ну, не понимаю, чем. Оно устраивало совершенно по другой причине. Кстати говоря, возвращаясь к этому голосованию, давайте посмотрим, чего у нас там было по этому самому краш-тесту, потому что дважды Toyota пыталась и дважды не получилось у Toyota. Первый раз с GS4 RAV4 продул примерно как 30 на 70. Второй раз со Шкодой Кодиак примерно как 60 на 40. Тоже продул. Поэтому с Toyota вопрос понятен. Все от любви до ненависти, как говорится. Но теперь два... Теперь это вчера. Два победителя Toyota. На том основании, что у них есть о чем поговорить. Он говорит, а ты RAV4 побеждал? Он говорит, да, а я тоже. Говорят они. Два победителя Toyota сошлись в краш-тесте. ГАК GS4 теперь полноприводный. Новость в том, что появилась полноприводная версия на автомате. И с мощным движком. Движком от GS8 на 230 сил. 231, если быть точным. ГАК GS4 против Кодиак, Шкода Кодиак. И 1800 голосов. Ну, если еще 20 человек придет, будет ровно 1800. 1800 голосов, 63% GS4, 37% Шкода Кодиак. Так распределились голоса. Вот. Еще раз. Спорьте, пожалуйста, с людьми. Не надо спорить со мной. Это просто площадка такая. Я просто устроил голосование. Окей? Я дал возможность проголосовать. 1116 человек сказали ГАК GS4. И... 663 голоса сказали «Шкода Кодиак». Все, спорьте с ними. Я все прекрасно понимаю про воцерковленность в «Тойоту», про включенность, про любовь. Что единственные автомобили в мире надежно делает «Тойота». Я все прекрасно понимаю. Спорьте, пожалуйста, с людьми вот с этими. Все, у вас есть возможность войти в Телеграм, писать комментарии. Идите там говнять. Я вообще здесь ни при чем. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Андрей Царицын.
Да, Андрей, приветствую.
Вы знаете, не реагируйте на этих людей. Это не... просто вампиры.
Ну, которые... послушайте, но мне надо отталкиваться.
Ваши,
да, от чего-то.
Мне надо...
Спасибо.
Да. А я пользуюсь, ну, как вот, это Яндексом. Я тут недавно сам только увидел, что есть эти время теперь светофорное, но только почему-то не на всех светофорах, а избрано как-то. У меня, по крайней мере, так
работает. А так у всех, потому что только некоторые светофоры подключены к системе «Умный город», вот, и эти умные светофоры, они как раз и передают информацию.
То, чтобы он... да, потому что очень удобно, когда едешь и без этих, без циферок, которые светофоры, и то есть пролетишь, не пролетишь, то есть, ну как тебе, поднажать или спокойно ехать.
Ну, да.
Вот,
ну,
а так вот иногда, конечно, и 2GIS-ом тоже пользуюсь, особенно когда мне надо где-то пешком зайти и пройти в дворы, очень удобно, потому что показывают, где даже калиточки есть, где можно проходить, если пешком надо пройти. Поэтому, мое мнение, любой навигатор хороший, все нормально, лишь бы правильно им пользоваться, не было сядь, не терялось.
Понял, спасибо. Ситигид. Вот, Екатерина Сурыгина пишет про какой-то Ситигид. Никакой Яндекс... Не водил, знал все закоулки в Москве. Не водил. Наверное. Два ГИС на Android Auto, в отличие от Яндекса, работает безплатно. Безплатно и безперебойно. Окей, безплатно и безперебойно. Я понял, хорошо. Про Android ничего не скажу, поэтому если вы меня спросите, а что в Android Auto там, никогда ничего я вам не скажу, потому что ни разу в жизни не подключал Android Auto. Но вопрос мой остается прежним. Два ГИС отображается в CarPlay. Если я поставлю, я прямо сегодня поставлю себе приложение, но только в том случае, если я смогу им пользоваться через CarPlay. Там отображается иконка 2 ГИС. Вот, и если да, я установлю, потому что в отличие... Понимаете, в чем дело? Меня-то интересовал вопрос чисто статистический. Количество использований. Я ни разу не говорил о качестве 2 ГИС. Поэтому я не понимаю этот... Вообще, маленькие группы, обратите внимание, маленькие социальные группы, маленькие, чрезвычайно агрессивные. Они должны быть агрессивными, потому что они маленькие. Отсюда появилась вот эта «мал клоп да вонюч». Это же оттуда все идет. То есть маленькие группы вегетарианцев. Маленькие, ну, то есть вот когда ты маленькая группа, зожников каких-то там, раздельного питания, должны быть агрессивными, чтобы большой группе, всем остальным доказать, что они имеют право на существование, и больше того, что их философия верная, в отличие от вот этого всего вашего. Поэтому маленькие группы должны быть... Поэтому в чатах, в домовых, в школьных всегда один-два человека самые агрессивные. Именно те, кто вот баба-яга, которая против. Так что это нормально. Другое дело, что я же ведь про вас вообще ничего не говорил. Мой вопрос был, насколько ваша группа мала или велика. Я вот это пытаюсь выяснить. Про то, что хороший ли 2GIS-навигатор или плохой 2GIS-навигатор, я вообще этот вопрос не рассматриваю. Ровно так же, как я не рассматриваю вопрос, хороший RAV4 и лучше ли он, чем Skoda Kodiaq. У меня есть мое личное мнение, мое личное, но в вопросах голосования оно не имеет никакого значения. Вообще. Я просто статистику собираю, понимаете, как наблюдатель. И это странно, что находятся люди, которых даже это выбешивает. Ребята, а что-то надо как-то поправить в голове. Поэтому поставлю 2 ГИС, прямо сейчас скачаю. Единственное, что, ну, как бы, если через Apple CarPlay работает, поставлю. Если не работает, не поставлю. Потому что нафиг, я в каждом автомобиле, а сейчас практически во всех автомобилях CarPlay подключается. И я всегда пользуюсь только так. И, на мой взгляд, если он не реализован, подключение через CarPlay... Работает он, если есть подписка на Сбербанк. Ну, здрасте. А если нет подписки на Сбербанк, он еще не работает? Может быть, поэтому 3% пользователей у него из 100. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, добрый.
Да, здравствуйте, меня Виктор зовут.
Слушаю.
Про навигаторы. Хочется сказать, что пользуюсь сейчас в основном Яндексом, иногда 2GIS. Угу. Но хочется Яндекс поругать.
Давайте.
А 2 ГИС похвалить.
Давайте.
Потому что где-то еще в 2018 году или в 2019 2 ГИС сделали поддержку CarPlay.
Угу.
А Яндекс упорно игнорировал. Причем обрывали люди в App Store. Ну, в отзывах, угу, ставили оценки. То есть были только отписки. И Яндекс изволил сделать поддержку, когда только ушли западные партнеры. Они такие снизошли, но сделали, опять же, только при условии подписки. Правда, я сейчас не знаю, у меня была эта подписка, и я пользуюсь. Но люди, кто хотел пользоваться на CarPlay, извините, только подписочка. Два всяких подписок, пользуйся, все хорошо. А еще хотел отметить...
Подождите, а мне говорят, что 2 ГИС надо, чтобы в Сбере подписка какая-то была тоже.
Короче, так скажу, что я пользовался 2 ГИС, еще, ну, у меня тоже есть подписка, но еще когда у меня не было этой подписки, я спокойно пользовался, я даже не знал, что их Сбер выкупил, может быть, это еще было до Сбера или в момент, я там вот этим не отслеживал, но я помню, что по факту в Москве я мог пользоваться 2 ГИС и навигацией от Apple карты, и еще я тестировал все навигации, и мне... Иногда поражало, почему, например, ну, я сравнивал с Яндекс, почему CarPlay, ну, до 22-го года, когда он как бы обновлялся нормально, ой, не CarPlay, яблочные карты.
Ага.
Прогноз был точнее, чем у Яндекса. Я вот проверял вот это, работа-дом, туда-обратно, каждый раз прогноз, за сколько я доеду. То есть Яндекс прогнозирует, например, там полтора часа, и по факту там еду за два часа. А CarPlay он сразу показывает два часа. Ну, если, конечно, там серьезных ДТП не произойдет. Вот много раз так делал, и я удивлялся, как так западная компания лучше прогнозирует вот этот маршрут. Там у меня 50 километров получалось там с хвостиком.
Ну, понятно, и точность, и при том, что, казалось бы, должно быть наоборот. Это я понял, спасибо. Кстати, привет с Кубы. С Кубы. Имеется в виду, что Яндекс.Навигатор в CarPlay работает только если есть подписка Яндекс Плюс, и без нее не работает. Нет, там копилот. Не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл. Это называется. Человек писал не про Яндекс, а про 2GIS. И про подписку не на Яндекс Плюс, а про подписку в Сбере. Вот я, к примеру, не имею карты в Сбере. По разным причинам. Можете считать это моей пещерой, в которой я сижу. Но Сбер это... Короче, я не пользуюсь Сбером. Да, у меня другие банки. Слава богу, мы живем в стране, где есть еще банки. Кроме Центробанка и Сбербанка. Есть еще банки, другие. И по разным причинам у меня в других банках это все. Все, я Сбером не пользуюсь. Не хочу. Вот просто не хочу. Вы что? Не любите детей? Люблю. Купите журнал. Не хочу просто. Вот, ну, не хочу. Я люблю детей. И Сбер уважаю. И вообще все. И Греф. Все. Класс. Но не хочу. Могу я не хотеть? Могу. Вот не хочу. И поэтому с чего это? Вот вам и ваш 2GIS. То есть, получается, я не могу без этого. Дальше. Никакой что-то подписки. Никакой подписки. Все, Александр, хватит спамить. Начинается тут. Нет. 30 тысяч раз пишет мне одно и то же. Ребятушки, ребятушки мои, вы что, совсем, что ли, уже? Ну, в смысле, нет, ну, в хорошем смысле слова. Вы вообще помните, что у нас пятница? И что уже скоро середины часа новости? А конь не валялся у нас в пилюлях, ведь пятница же-то в моторах. Как должна звучать? Пятница в моторах вот так. Звучит... Да, сегодня по этим парням мы идем. По этим, да. Вот они молодцы, потому что давненько у нас их не было. А, во, пошло, пошла родимая реклама. Я отловил ее. Все, пошли дальше, слушаем.
Sacred silence and sleep. Somewhere between the
А что это вы тут делаете? Кино-то уже закончилось.
Моторы.
Ну ладно, нет, все, оставайтесь, продолжается еще. Молодой дедулька на Симферопольке, Василий пишет. Доброе утро, молодой. В Москву на заправке Татнефть около Щербинского кладбища начинает гореть Kia Optima. Не та ли это Kia Optima, которая вчера сбила сотрудника в Шереметьево? Ну вот это вот начинает гореть, кстати говоря. А как вот обычно начинает гореть Kia Optima? Она с хвоста или с головы начинает гореть?
Моторы. Моторы.
7.35, говорит Москва. Моторы. Пятница, 3 октября. Первая пятница октября, между прочим. Ну так вот вообще, к слову сказать. А кто это пишет, что едет на юг? Алексей, вот 005. Собираюсь выезжать на юг, переживаю о дефиците бензина. Понимаю вас. На какой юг вы едете? Сейчас я займусь вашим спокойствием. Переживать нужно про, ну, в нынешних наших условиях, мне кажется, там. Как вообще с почечками, с печенью, там, нет ли хрипов в легких? Что состояние сосудов, бляшки эти холестериновые? Нет ли закупорки вен вообще там, как бы, ну, такие вещи. Вот это достойное переживание. А переживать о бензине? Ну, не, давайте посмотрим. Может, действительно надо переживать о бензине. Не знаю, я не столкнулся ни разу. Все проблемы с бензином существуют в информационной среде. Вот, ну, на мой взгляд. Потому что, ну, я о себе могу говорить. Только по себе, простите. Конечно, сейчас найдутся люди, которые ездили весь день, Балашиху объездил, всю Балашиху не нашел ни одной заправки с 95-м бензином. Вот. Но только это не подтверждается. Всегда это какие-то вот слухи, которые словно мухи по умам бродят. Вот. Я же здесь же из эфира просто. Вот звоню в первую попавшуюся в Балашихе заправку. В первую попавшуюся. Все, на 95-й 62 рубля, пожалуйста, приезжайте заправлять. Человек объехал всю Балашиху, не нашел. Я нашел за 20 секунд. Просто за 20 секунд нашел. Поэтому, но лично не сталкивался ни разу. Что, в общем-то, не означает, что проблем нет этих. Но как-то вот они в информационном поле. Давайте посмотрим еще раз. Вот напишите мне 005, куда вы едете конкретно. Вот он пишет Краснодар. Хорошо. Краснодар. Сейчас, секундочку. Я сделаю так, чтобы мы видели все в трансляции, чтобы то, что я говорю, не вызывало вопросов у обличителей. Кое всегда находится. Поэтому я буду следовать по маршруту из Москвы в Краснодар. Ладно? Прямо сейчас. Вот из Москвы в Краснодар. Мы поедем по М4 же, правильно? Правильно, по М4 поедем. Вот вы, ну, у Москвы-то норм, наверное, все, правильно? Вот, поехали. Лукойл перед Михнеево. 59-33, 95-й, нефтьмагистраль, 100-й, 86, за Михнеево сразу, 92-й, 58, Газпром, нефть, Роснефть, 58-10, вот, 92-й, 95-й, 92-й, 58, 96, Газпром, нефть, 72, Дон Транснефть. О, начинается интересное. Смотрите, значит, я обратил внимание на тенденцию. Как только вы видите заправку либо No Name, либо какую-то местную, тут же сразу цена 70-80. 70-80 сразу. Местная. Рядом, через 500 метров, какая-нибудь Роснефть. Опять, вот смотрите, Эльф Ойл. Тульская область, Эльф Ойл, 92-й, 77-50. Тут же Лукойл, вот через километр Лукойл, тут же, 59, 92-й. 59, 77-50 и 59. О чем это говорит? Это говорит о том, что, как говорят экономисты, вертикально ориентированные большие компании, они у них цена не изменилась. Это может быть связано с разными макроэкономическими, микроэкономическими, какими-то еще, не знаю, там какие-то структурные есть у них вопросы, точнее, ответы на возникающие вопросы повседневные. Плюс, думаю, это как-то еще связано с возвратом. Вы знаете, что экспорт до конца этого года, ну или сейчас узнаете, экспорт топлива и нефтепродуктов до конца этого года запрещен в России. Что это означает? Это означает, что вывозить туда, торговать на внешних рынках, государство регулирует этот вопрос, и для пополнения и решения вопросов с топливом внутри страны компаниям нефтяным и нефтеперерабатывающим запрещено продавать топливо туда. Но выпадающие доходы государство компенсирует. Возможно, вот эта цена, я так просто, я профан в этом. Но с моей обывательской, если бы я работал как чат GPT, и мне, я вынужден был бы найти ответ, даже если я точно не знаю его, но я должен был сказать, хороший вопрос, отличный вопрос, значит, слушай. Я бы сказал так, возможно, большие топливные сети, вертикально интегрированные, они, возможно, получают... Вместо того, чтобы продавать туда, получают компенсации от государства, которые позволяют им держать топливные цены на одном уровне. А маленькие локальные местные компании не включены в эту структуру. И они больше подвержены волатильности. То есть вот этим скачкам вверх-вниз. Вот вчера бензовоз не приехал, все, у нас кранты, значит, надо цену поднимать, дефицит, еще что-то такое. Я... Условно говорю сейчас. Возможно. Но налицо факт. Вот я в одном месте, это место называется Зендиково. Никулино, Зендиково. Вот смотрите. Донтранснефть. Не знаю, насколько большая компания, но я нигде в Москве не видел Донтранснефти. Нигде. 72 рубля 92. Рядом Газпромнефть. 58 рублей 92. Рядом. Вот разница между ними 3 километра. Поэтому, ну да, извините, что будет поэтому, дальше посмотрим. Давайте едем дальше. «Газпром» перед местечком, который Венев называется. «Газпром», 92-й, 58, 50. Дальше едем по М4. Справа у нас Тула остается, впереди станция какая-то узловая. Узловая. Здесь это узловой дофига ли он всего. «Газпром», 58, 50. И тут же ТНБ какой-то местный. 88, а, это сотый. Извините, это сотый бензин. Хорошо, дальше по М4 поехали. Богородицк. Где здесь заправочки на Богородицк? Черная грязь. Там тоже есть своя черная грязь. Роснефть, 92-й, 58-80. Едем дальше, дальше, дальше. Газпромнефть, 59-93, 92-й. Это как, что это за место вообще? Волово какое-то теплое. И тут же сразу местная сеть какая-то ТНБ. То очевидно местное. 92-й 76-95, то есть 77 рублей стоит. Понимаете, да? Вот две заправки рядом, вот такие цены. Просто АЗС круглосуточная, без названия вообще. Большие плоты, Ефрем. Дальше спускаемся, объезжаем город под названием Ефремов. Ефремов, где заправки-то? Ефремов? Тут какой-то провал по заправкам. Роснефть, 92-й 58-95. А рядом очень много заправок. Так, мы подъезжаем уже к месту, которое называется Елец, извините. Ну, в Ельце очень много заправок. Лукойл, 92-й, 60. Роснефть, 92-й, 58, 95. Тибойл, 58, 49. Роснефть, 58, 90, 95. И какой-то Прогресс, опять местный, 70. В общем, мы видим, что эта тенденция подтверждается, и она, очевидно, работает. Дальше едем к Воронежу. Роснефть 58-95, 60, Лукойл 61-39, и тут же какой-то твин чего-то 72 рубля. Ладно, едем дальше. Ну, Воронеж, очевидно, очень много заправок. Дальше, 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 по М4, 60, 92-й, 60, сотый 86, Роснефть 92.60, Лукойл 92.61.39. Чем дальше на юг, тем вот там на копейки на какие-то цены увеличивается. 92.61.90. Это мы уже едем Миллерово, Ростов-на-Дону, подъезжаем сюда. Лукойл 61.90, Шахты, что тут еще? Роснефть 60.74. Здесь почему-то дорога написана, что перекрыта. Лукойл 61.90, это уже подъезжаем к Ростову. Все, вот Ростов, пожалуйста, здесь опять куча заправок. Но мы же в Краснодар едем, правильно? Простите. Ну, до Краснодара снова опять по трассе я спускаюсь. Лукойл 61.95, 59.90, Газпром нефть. Еще чего? Газпром 59.90, Лукойл 61.95, Лукойл 61.95. И вот мы въехали в Краснодар. И вот Краснодар, Лукойл. Ну, здесь очень много заправок. 61.95, 61.95. Краснодарское водохранилище «Газпромнефть» прямо на берегу. 59.86, 59.90 «Газпром». Сколько вам раз нужно заправиться, пока вы доедете до Краснодара? 40. 40 раз заправитесь. Если надо 40 раз заправиться, заправитесь 40 раз, найдете 40 заправок, и на всех 40 заправках будет бензин. На всех 40. Если пару раз, ну, точно, точно совершенно заправитесь, если два раза нужно. По самому Краснодару, ну, вот здесь я, ну, я не знаю, с десяток, может, с два десятка я вижу заправок, вот они все. Все синие, все активные. «Газпром» нефть, «Газпром» ВП какая-то. Но тут по-любому должно быть дорого как-то. Не знаю, не вижу цены. Остальные «Лукойл», «Газпром», «Газпром», «Лукойл». Вот эти сети здесь, прям весь город в этих заправках. Все. Поэтому я бы хотел, чтобы мы действовали с вами без паники. Ладно? Есть какие-то проблемы с бензином? Какие-то есть проблемы. Какие-то есть. Есть поводы для паники? Я их не вижу. Поэтому, пожалуйста, давайте не распускать слухи и точно не поднимать панику. Ладно? Паникеров в тяжелые времена никто не любит. А в какие-то времена их просто, ну, приводят в исполнение на месте. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Именно, да, именно паникеров. Потому что паникеры в основном порой делают больше, чем враги и негатива. Панику
производить не будет, конечно, да?
Да.
Вот вам яркий пример Москвы. Ленинградское шоссе, заправки «Татнефть». Одна сразу после МКАДа, другая до МКАДа.
Угу.
Вот вы сейчас можете посмотреть, сколько там стоит 95-й. И платка, которая идет на востоке. И посмотреть.
Господи. Ну, а еще есть там в регионе заправки в том, где вы сейчас находитесь? Я вот, я не трогаю. Вот меня, вы слышите, что продолжает фон идти? Человек отключился. Окей? Он не собирается не разводить никакой паники, но он просто бросил трубку. В военное время паникеров расстреливали. Я, ну, что ходить вокруг да около? Можно я так уже прямо буду говорить? Все про пальчиков и паникеров расстреливали в военное время. Потому что вы, вражины, делаете больше, чем действительно внешние враги. Мы настолько сильны, что снаружи нас победить нельзя, только изнутри можно разваливать. Поэтому я не имею сейчас в виду вас. Я хочу, чтобы вы перестали включать свой внутренний переводчик и услышали то, что вам говорится прямо. А прямо вам говорится следующее. Проблемы с топливом есть определенные? Да, есть. Они понятно, с чем связаны? Да, понятно. Они мониторятся? Да, мониторятся. У вас есть возможность решать эти проблемы, если вы где-то встретили отсутствие 95-го, или вас не устраивает цена на какой-нибудь из заправок? У вас есть такая возможность? Да, есть такая возможность. Так у нас не военное время, Игорь мне пишет. Так у нас и не расстреливают паникеров, Игорь. Есть еще какое-то мнение, замечание у вас? Так у нас не военное время. Вы голову включите. У нас и не расстреливают тоже, правильно? Если уж время у нас не военное. Только летят беспилотники и пытаются нанести ущерб нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам. Время не военное, но по-настоящему горят. По-настоящему горят. от террористических атак. Наши склады. Вы понимаете, почему это происходит? Да. Я только что провел вас по маршруту М4 и показал в прямом эфире, на карте показал количество заправок, и на всех из них есть топливо, и цены опубликовал. Еще у вас остались какие-то вопросы? Где-то у какой-то деревни на какой-то заправке вы не увидели какого-то топлива? И? Ну, проедьте 2 километра и на другой заправке заправьтесь. Вот я, к примеру, вчера зашел в магазин купить продуктов. Продуктов купить. И не нашел круглого хлеба с семечками. В Ашане не было его. Стоит ли мне начать сейчас здесь кричать на посты, публиковать? Вот это вы бы так и делали, Игорь. Хлеба нет в стране. В Ашане я не нашел хлеба. Ну, окей. А еще там не было кинзы свежей. Кинза была недельной давности. Уже такая по краю листиков желтенькая была. Ну, такая желтенькая. Давайте, запускайте кампанию. Кинза заканчивается. Наши сложные отношения с южными партнерами привели к тому, что кинза в стране заканчивается. Вот это вы. Понимаете, в чем дело? Окей. Так, я вообще хотел сделать то, что... О чем подумали все из нас. Все. Ну, во-первых, думаю, что Пушкин сейчас как никогда популярен. На диком подъеме сейчас, Александр Сергеевич. Просто на диком подъеме. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Я с темы топлива...
Кажется, вы абсолютно правы, что вот на сетевых заправках бензин до 60 рублей, 92-й, 92-й, так как ежемного мне приходится мониторить цены. Так вот, но выбивается из этого числа вот именно так нефть. То есть на одних заправках 59 там с чем-то, а вот на двух, которых я случайно попал, 65 рублей. Вот как вот это объяснять?
Это объяснять жадностью, спасибо. Вот мне опять Максим пишет. Слушайте, идите загрызите этого человека, я прям не могу уже с них. Он мне, вот после всего, что было сказано, он мне пишет: «Москва не вся Россия». Дядь, я только что специально открыл карту и в прямой трансляции прошел по трассе М4 из Москвы до Краснодара, публикуя данные по количеству заправок и по топливу. К чему комментарий вот этот «Москва не вся Россия»? Он к чему относится? Господи, ты прямой. О, Господи, как вы живете, как вы умудряетесь дожить до какого-то возраста более-менее с этого, ну, зрелого, будучи вот, ну, настолько... как бы параллельными людьми. Вот параллельно с реальностью. Есть реальность, и так вот параллельно. Прям конкретному человеку, конкретно, он реально переживает. Опять же, из-за вас, говноеды, паникеры, переживают. Потому что вы поднимаете эту панику, и человек, нормальный человек, едет на юг, говорит: волнуюсь, что-то все шумят, шумят. Мы только что прошли по полному маршруту со всеми-всеми-всеми заправками прям до Краснодара. Находится человек, который... «Москва не вся Россия». Да, спасибо большое. Это очень-очень дельная информация, спасибо. Это прям здорово пригодится, данная информация в данном вопросе. Все, это я закончил. Окей, все. В очередной раз я отметил для себя этих людей, пометил здесь. Это прям очень хорошо. Подобные темы полезны хотя бы тем, что как лакмусовая бумажка показывают состав аудитории, там вот этого всего. И прям сразу... И такой тик-тик-тик-тик-тик, отмечаешь вот эти все. А те, кто волнуется, не являются паникером? Да волнуйтесь, волнуйтесь. Когда вы волнуетесь по поводу чего-то, вот вас волнует покалывание в боку. Вас это волнует. Вы что делаете? Ну что вы делаете? Бегаете? Почему я кричите? Господи, у меня там рак, почему я? Или что вы делаете? Или вы идете в поликлинику и проходите обследование, когда вы волнуетесь. Но это не одно и то же. Окей? Окей. Поэтому, когда вы волнуетесь, вы пишете в эфир: еду на юг, волнуюсь, что там с топливом. И мы прямо за 2 секунды проводим аналитический анализ. Аналитический анализ анализируем. Все, посмотрели, нормально. Понятно. Видишь ноунейм заправку, скорее всего, там будет дорого. Проезжаешь 1,5 километра, заезжаешь на Лукойл, Роснефть, Газпром, там куда-то еще, заправляешься по 58, по 60 и едешь себе спокойно дальше. Все. Стало меньше волнения? Мне кажется, да. Ну, ну вот и все. Вот мы и решили вопрос. Окей.
Я иногда так люблю, когда 5 минут есть, туда погрузиться. Ну, само по себе интересно, приятно почитать. А кроме того, я люблю погрузиться в атмосферу. Почувствовать, как люди тогда жили. Чем дышали, что думали. Вот буквально вчера открыл, полистал и наткнулся на одно стихотворение. Ну, все мы знаем, ну, российская часть точно знает по стихотворению Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». «Скажи-ка, дядя, ведь недаром» и так далее. Но я никогда не знал, что Пушкин писал на эту тему. Я его прочитал. Это произвело на меня очень серьезное впечатление. То, что это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера.
Да что ж вы делаете, га? Вот за это точно, на самом деле, когда такое вы перебиваете рекламой, это надо, это надо внедряться. Так. Итак.
Называется он «Бородинская годовщина». «Великий день Бородина, мы братской тризной поминая, твердили, шли же племена, бедой России угрожая. Не вся ли Европа тут была, а чья звезда ее вела? Но стали ж мы пятою твердой и грудью приняли напор племен послушных воле гордой, и равен был неравный спор. И что ж, свой бедственный побег, кичась они, забыли ныне? Забыли русский штык и снег, погребший славу их в пустыне? Знакомый пир их манит вновь, хмельна для них славянов кровь. Но тяжко будет им похмелье, но долог будет сон гостей на тесном хладном новоселье под злаком северных полей.
Ага, причем томик, обратите внимание, у президента, в каком состоянии. Очень старая книга, какое-то издание, одно из прям вот изданий. Очень хорошо. И естественная потребность, это как вот когда... Это как вот когда не договариваешь предложение, это все равно, что... Вот. И вот так просто взять и оставить это произведение нашего всего просто нельзя. Просто нельзя. Поэтому, с вашего позволения, продолжим. «На тесном хладном новоселье под злаком северных полей. Ступайте ж к нам, вас Русь зовет. Но знайте, прошенные гости, уж Польша вас не поведет. Через ее шагнете кости. Сбылось, и в день Бородина вновь наши вторглись, знамена в проломы падшей вновь Варшавы. И Польша, как бегущий полк, во прах бросает стяг кровавый, и бунт раздавленный умолк. В борение падших невредим, врагов мы в прахе не топтали. Мы не напомним ныне им того, что старые скрижали хранят в преданиях немых. Мы не сожжем Варшавы их, наверное. Они, народные немезиды, не узрят гневного лица и не услышат песнь обиды от лиры русского певца. Но вы, мутители палат лихоязычные, витии, вы, черни бедственный набат, клеветники, враги России, что взяли вы? Еще ли рос больной расслабленный колосс? Еще ли северная слава, пустая притча, лживый сон? Скажите, скоро ли нам Варшава предпишет гордый свой закон? Куда двинем строй твердынь? За Буг? До Ворсклы? До Лимана? За кем останется Волынь? За кем наследие Богдана? Признав мятежные права, от нас отторгнется Литва. Наш Киев дряхлый, златоглавый, сей пращур русских городов сродни буйную Варшавой святыней всех своих гробов. Ваш бурный шум и хриплый крик смутили ли русскую владыку? Скажите, кто главой поник? Кому венец? Мечу или крику? Сильна ли Русь? Война и мор, и бунт, и внешних бурь напор. Ее, беснуясь, потрясли, смотрите ж, все стоит она, а вкруг ее волнения пали, и Польши участь решена. Победа! Сердцу сладкий час! Россия! Встань и возвышайся! Греми восторгов общий глаз! Но тише! Тише раздавайся. Вокруг Орда, где он лежит, могучий мститель злых обид, кто покорил вершины Тавра, пред кем смирилась Иревань, кому суворовского лавра венок сплела тройная брань. Восстав из гроба своего, Суворов видит плен Варшавы, вострепетала тень его от блеска им начатой славы. Благословляет он, герой, твое страдание, твой покой, твоих сподвижников отвагу, и весь триумф твоего, и весь триумфа твоего с ней летящего за Прагу молодого внука своего. О, Господи!
Моторы!